Федор Григорьевич Углов. «Человеку мало века». Читает Константин Корольков. «Будем жить дольше, чем другие». Станислав Ежелец. Глава первая. Можно ли вернуть молодость? 1 июня 1889 года в Парижском научном обществе был прочитан доклад, который нашумел на весь мир и надолго привлек к себе внимание как ученых, так и широкой общественности. Броун Сикар, выдающийся физиолог и преемник знаменитого Клода Бернара в Колледж де Франс, в своем докладе сообщил, что в последние годы, едва ему перевалило за 70, он почувствовал, что физические и умственные силы его значительно ослабли. Однако после длительного экспериментирования на животных он нашел способ, с помощью которого можно вернуть себе силу и молодость. Он сделал себе 6 инъекций вытяжки из свежих семенников собак и кроликов и в результате почувствовал, что помолодел на 30 лет. И он на глазах у пораженной публики бегом поднялся по лестнице. Но это не все. Он сообщил далее, что к нему вернулась не только физическая, но и умственная энергия и сила, и он работает сейчас так много и упорно, как не работал уже много лет. Сообщение Броун-Сикара вызвало большое волнение во всем цивилизованном мире. Казалось, что найден ключ к разрешению вопроса, над которым многие века ломали головы лучшие умы человечества. Как продлить жизнь человека? Как вернуть ему утраченную молодость? Тысячелетия люди стремились постичь тайны старения организма. За 300 лет до нашей эры Аристотель в своем труде о молодости и старости старался дать научное объяснение причин старения. Он считал, что старение вызывается постепенным расходованием природного тепла, которое находится в каждом живом существе со дня его рождения. Центром этого тепла является сердце. Кровеносные сосуды разносят это тепло по телу и тем дают жизнь всем тканям и органам, считал Аристотель. Подобную же мысль на 100 лет раньше высказал Гиппократ, который объяснял старение потерей природного тепла. Мнения Гиппократа и Аристотеля основывались на их правильных наблюдениях, что выделение тепла в пожилом возрасте идет менее энергично, чем в молодости. С позиции наших современных знаний, это следствие постепенного замедления обменных процессов. Отчего же старится человек? В течение многих веков ученые всех стран создавали теории старения, в основе которых лежали жизненная сила, жизненная энергия, природный жар, постепенный расход которых якобы приводит организм к старости. Между тем, активность, как правило, ведет к росту и самой живой ткани, ее функциональных возможностей. И наоборот, отсутствие активности приводит к атрофии. Но в конце концов ученые пришли к заключению, что старение нельзя рассматривать только как потерю чего-то. Оно может зависеть от избытка вредного вещества, накапливаемого с годами и приводящего к интоксикации организма. Оригинальную гипотезу выдвинул выдающийся русский ученый-биолог, директор Института Пастера в Париже, Илья Ильич Мечников. Его книга «Этюды оптимизма», в которой он излагает свою точку зрения на причины старения, создала сенсацию в первых десятилетиях XX века. Согласно взглядам Мечникова, старение вызывается хроническим отравлением организма особыми ядами, токсинами, выделяемыми бактериями, которые населяют толстый кишечник человека в огромном количестве. Постоянное отравление приводит к старости и смерти. Мечников не считал старение обязательным для организма физиологическим процессом. Он говорил, что активные меры против отравления со стороны кишечника могут предупредить появление старости. Он предложил вводить в пищеварительный тракт такие бактерии, которые бы вытесняли гнилостные микробы и устраняли бы возникновение токсинов. Такими микробами он считал болгарскую палочку и другие микробы молочно-кислого брожения. Созданная им так называемая «мечниковская простокваша» получила широкое распространение во всем мире. Развивая свою теорию дальше, Илья Ильич Мечников с целью предупреждения старости предложил хирургическим путем удалять толстый кишечник человека, в котором возникают токсины, приводящие к старению. Некоторые хирурги, его последователи, проводили операции по удалению кишечника. Сам Мечников перед смертью, а умер он на 71-м году жизни, говорил своему лечащему врачу, что он, к сожалению, поздно начал проводить в жизнь свое учение, и поэтому не добился успеха, что профилактику старости надо начинать с молодых лет. Вряд ли есть необходимость перечислять все гипотезы, теории и учения, которые создавались на протяжении тысячелетий. Таких теорий насчитывается несколько сотен. Все они говорят только о том, что человек никогда не мирился с тем, что ему на долю выпал такой короткий век, искал пути к продлению жизни на более долгий срок, а может быть, к бессмертию. Но человеку мало просто продлить жизнь. Как вернуть себе молодость и силу юности? В древнеегипетских папирусах и во всей греческой мифологии мы находим многочисленные рецепты превращения стариков в юношей, наподобие рецепта волшебницы Медеи, которая возвращала старикам молодость тем, что разрезала их на куски и кипятила в котле с волшебными травами. Алхимики, запершись в своих кабинетах, старались создать философский камень, который бы не только превращал неблагородные металлы в золото и серебро, но и мог бы служить могущественным эликсиром, продлевающим жизнь и возвращающим молодость. Парацельс 1493-1541 пропагандировал свои 6 эликсиров для омоложения и продления жизни, но сам умер в 48 лет, на собственном примере доказав бесполезность своих снадобий. Многие ученые средних веков придерживались того мнения, что дыхание девушек возвращает старикам молодость и продлевает жизнь. Об этом сказано еще в Библии со ссылкой на царя Давида. Основой такой точки зрения была теория, что дыхание якобы является передатчиком жизненного тепла. Однако чаще переносчиком внутреннего тепла и источником жизнедеятельности считалась кровь. Неудивительно поэтому, что у примитивных народностей кровь употреблялась с целью омоложения. В Древнем Риме старики и старухи иногда бросались на арену цирка и пили свежую кровь убитых гладиаторов. Ученые и медики средних веков рассматривали вампиризм, высасывание крови из молодых людей, как эффективный, но с моральной точки зрения недопустимый способ омоложения. По преданию папы Иннокентия VIII, 15 век, для того, чтобы предохранить себя от заболеваний и омолодиться, за один прием выпивал кровь 3 мальчиков. В дальнейшем были попытки использовать переливание крови молодого барана для омоложения старого человека, но, конечно, с катастрофическими последствиями. Противники этого метода острили, что для омоложения необходимы 3 барана. У одного из них берут кровь, второму ее переливают, а третий выполняет всю операцию. Вера в омолаживающее действие крови господствовала очень долго. Говорят, что венгерская графиня Барток принимала ванны свежей крови словацких крепостных женщин. Я упомянул лишь некоторые из многочисленных методов омоложения человека, которые предлагались на протяжении всей истории человечества, и которые, конечно же, никогда не давали обнадеживающих результатов. Неудивительно поэтому, что сообщение Броун-Сикара вызвало огромный интерес со стороны всех, кто узнал о его эксперименте. Сообщение Броун-Сикара было сделано в то самое время, когда в Париже происходила первая промышленная выставка. Участники выставки, разъехавшись по своим странам, разнесли эту весть по всему свету. Ученые различных стран повторили эксперимент французского ученого, и многие из них подтвердили эффективность действия экстракта Броун-Сикара. Большинство же ученых восприняли эти данные с определенной долей скептицизма. Они не могли в своих экспериментах воспроизвести столь разительные результаты. Вскоре и сам Броун-Сикар должен был признать, что омолаживающий эффект его препарата очень недолговечен, что за ним последовало еще более быстрое увядание организма. Через 5 лет он умер. Однако омолаживающее действие гормональных препаратов еще долго широко рекламировалось вне медицинской печати. Все же за докладом Броун-Сикара последовал период многочисленных попыток омоложения с помощью гормональных препаратов как в эксперименте, так и в клинике. Огромную популярность получили попытки омоложения, проводимые в Париже в 1919 году русским хирургом Сергеем Абрамовичем Вороновым, который пересаживал мужчинам семенники человекообразных обезьян, баранов и так далее. Интерес к таким операциям возрастал не по дням, а по часам. Воронова буквально осаждали пожилые люди с просьбами произвести операции. Он делал их много и стал не только популярным, но и богатым человеком. За короткое время он опубликовал несколько книг по этому вопросу. И если первая из них была проникнута восторгом и энтузиазмом, была полна надежды на то, что найден способ возвращать старикам молодость, то в последующих книгах была сдержанность, а затем и полное разочарование. В конце концов, подводя итоги нескольких лет работы, он полный пессимизма сообщил, что вся его работа была впустую, что все это время он шел по ложному пути. Но даже в период ажиотажа по поводу таких операций в печати появилась масса возражений, как с научной, так и с моральной точки зрения, особенно после того, как некоторые хирурги начали пересаживать старикам семенники, купленные у неимущих молодых людей. И довольно скоро интерес к этим экспериментам на людях остыл. Выяснилось, что с помощью известных нам методов невозможно произвести пересадку с полным успехом, так как в чужом организме происходит омертвение ткани семенников, она разрушается и перестает вырабатывать гормоны, ради которых и осуществлялась эта операция. Кратковременный успех, получаемый при операции, объясняется тем, что какая-то часть этих гормонов, всасываясь, производила стимулирующее действие на отдельные ткани и на весь организм в целом. Кроме того, то, что возможно осуществить, скажем, на крысах, не всегда применимо к человеку с его более высокой и тонкой организацией. Дальнейшие эксперименты, в том числе и на человеке, показали, что пересадка любых тканей, так или иначе обработанных, оказывает стимулирующее действие на организм, в том числе и на эндокринную систему. Пересадка семенников имеет не специфическое, а общебиологическое действие, как и подсадка любой другой чужеродной ткани. Несмотря на то, что вопрос о пересадке семенников был снят с научного обсуждения, эти операции прекратились, не исчез интерес к воздействию гормональных препаратов на организм. Начались попытки стимулирования деятельности собственных семенников старых людей. В этом отношении привлек к себе внимание Штейнах, который сначала в эксперименте, а затем и в клинике доказал, что если продукция семенников задерживается в организме, то она, всасываясь, оказывает значительное омолаживающее действие на организм, придавая ему юношескую свежесть и энергию. С этой целью он применял операцию рассечения семенников, рассчитывая, что, поступая в ткани, продукция их будет всасываться в кровь более энергично и тем будет оказывать более мощное воздействие. Позднее он предложил сравнительно небольшую операцию – перевязку семявыносящего протока. Цель ее заключалась в том, что продукция семенников, полностью задерживаясь в организме, всасывалась и оказывала стимулирующее действие. Широко разрекламированные операции Штейнаха тоже вскоре принесли разочарование. Положительные их последствия, если имели место, то были далеко не так велики, как это обещала реклама. От этого большого ученого отвернулись как его последователи, так и общественность, и он умер в пожилом возрасте в нищете, оставленной всеми. Между тем, его идеи об омолаживающем действии таких операций, как перевязка семенников, имеют глубокий смысл и большое общебиологическое значение. Операции, проводимые на подопытных животных, давали выраженные положительные результаты. В применении к человеку эти результаты почти незаметны. Дело в том, что у животного происходит постепенное физиологическое старение и снашивание всех функций организма. На этом фоне стимуляция со стороны семенников может оказать положительное влияние на весь организм и на долгое время оживить и усилить его функции. У человека же, как правило, имеет место преждевременное патологическое старение. Увядание организма происходит не из-за снижения функций относительно здоровых органов, а за счет болезненного изменения органов и тканей. Кроме того, у человека, в отличие от животных, все возрастные изменения происходят на фоне глубоких патологических изменений нервной системы. Этим и объясняются противоречия между сообщениями отдельных ученых. В то время как одни подтвердили положительное влияние штейнаховской операции, другие начисто отрицали ее значение. В Киренске ко мне в больницу лег сибирский крестьянин 72 лет с большой запущенной грыжей. Он рассказал, что никогда ничем не болел, кроме грыжи, которая появилась у него несколько лет назад после того, как он поднял тяжелое бревно. Она его не очень и беспокоила, но его печалило то, что его мужские возможности последние годы резко ослабли. Это он приписывал своей грыже. После того, как умерла его первая жена, он женился на молодой и боялся, что она от него уйдет. «Вы уж вырежьте мне эту грыжу. Я думаю, вся моя слабость из-за нее, проклятый». К тому времени я был хорошо знаком с опытами операциями Штейнаха и ясно представлял, что в данном случае старение организма происходит по типу физиологической старости при относительно нормальной нервной системе. И здесь подобная операция может принести определенный эффект. Во время операции, которая проходила вблизи семенного канатика, я перевязал ему семенной проток с одной стороны. Операция прошла гладко, и больной выписался из больницы в бодром состоянии. Через год он снова явился в больницу и попросил сделать ему операцию по поводу появившейся грыжи с другой стороны. Он сказал, что после первой операции почувствовал резкое улучшение здоровья. У него появились новые силы, энергия, возрос интерес ко всему. И главное, что его особенно поразило и порадовало, это его мужские способности. «Этот год мы прожили с моей молодой супругой как молодожены. Если вы мне сделаете операцию по поводу появившейся грыжи с другой стороны, то, наверное, я буду чувствовать себя еще лучше». На этого сибирского крестьянина с его нормальной нервной организацией, а следовательно и нормально протекающей физиологической старостью, операция Штейнаха оказала буквально магическое действие. В то же время у городских жителей, у лиц с преждевременным патологическим старением, эта же операция давала относительно слабый и непродолжительный эффект. Таким образом, можно считать несомненным, что половые гормоны оказывают стимулирующее действие на организм. Однако такого рода операции в настоящее время потеряли свой смысл. Благодаря успехам в органической химии, хирургические методы стимуляции семенников оказываются устаревшими. Стало очевидно, что проще и безопаснее применять для этих целей синтетический, химически чистый половой гормон тестостерон. В настоящее время не только врачам известно, что половые гормоны, введенные в организм пожилого человека, повышают энергию, усиливают либидо, а в некоторых случаях и постепенно оживляют умственную деятельность. Можно считать общепризнанным, что умеренное применение таких гормонов оказывает благоприятное действие на старческий организм. Однако это действие весьма неровно и непродолжительно. Это не омоложение в буквальном смысле этого слова, а скорее некое возбуждающее действие. Бесконтрольное же применение гормонов может оказаться опасным, так как нарушает баланс старческого организма и походит на излишнее применение бича к усталой старой лошади. Еще Мечников в свое время искал биологический агент, то есть специфическую сыворотку, которая бы стимулировала деятельность клеток и таким образом омолаживала бы организм. Его работы были продолжены другими русскими учеными, особенно Богомольцем, который пришел к заключению, что старение начинается фактически с соединительной ткани. Он изготовил специальную сыворотку, которая, по его мнению, усиливает выработку антител, повышает устойчивость организма к различным заболеваниям и оказывает омолаживающее действие. Из современных методов омолаживания заслуживают внимания эксперименты и клинические наблюдения румынского ученого Константина Йона Пархона. Внутримышечные инъекции 2% раствора новокаина оказывали выраженные благоприятные, объективно выявляемые действия на атрофику стариков, выявляя в то же время свое положительное влияние на течение различных старческих заболеваний. Новокаин, устраняя побочные патологические влияния, нормализует физиологическое течение старения, вызывая у стариков такое биологическое состояние, которое соответствует их нормальному возрасту. Действие новокаина в настоящее время может рассматриваться как важный фактор в нормализации нервных реакций организма. Между тем, в основе очень многих болезней современности, особенно наиболее распространенных болезней сердца, лежит извращенная реакция на внешнее раздражение. Этот факт еще подлежит углубленному изучению, но на основании даже того, что известно, а также исходя из личного опыта, можно считать твердо установленным, что введение новокаина в сочетании с другими лечебными факторами значительно усиливает действие этих факторов, применяемых без новокаина. Ни одна из этих гипотез, взятая в отдельности, не может объяснить причину старения. Одно, несомненно. Старение – это естественный процесс развития, и возврат к молодости невозможен. В то же время все ученые согласны с тем, что старение может быть нормальным, физиологическим, то есть медленно и постепенно развивающимся процессом, или же наоборот, оно может наступить неестественно быстро, то есть быть патологическим, преждевременным. Если в первом случае говорят о физиологической старости, заканчивающейся естественной смертью, то во втором говорят о патологической, преждевременной старости, заканчивающейся преждевременной смертью. Поэтому все внимание ученых в настоящее время направлено на изучение тех условий, которые позволяют человеку жить долго, а также причин, сокращающих его жизнь, причин его раннего старения. Для ответов на эти вопросы существует целая наука – геронтология, со своими институтами, лабораториями и целой армией ученых. Конечно, трудно рассчитывать на то, что такой сложный вопрос, который тысячелетиями интересовал человечество и не получил ответа, будет решен за короткое время. Тем не менее, полученные уже научные данные позволяют наметить те пути, по которым должно идти человечество, чтобы сделать свою жизнь долгой и счастливой. Прежде всего, надо ответить на такой вопрос. А надо ли жить долго? Вопрос этот не мною придуман. Лев Николаевич Толстой, великий русский писатель и мыслитель, в возрасте 82 лет писал в своей записной книжке. «В глубокой старости думают, что доживают свой век, а напротив, тут-то и идет самая драгоценная и нужная работа жизни и для себя, и для других. Ценность жизни обратно пропорциональна квадратам расстояния от смерти».